Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И, как всегда, по пятницам в нашей студии вместе с нами Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Наступил пост. Это наша с вами первая программа в Великом посту в этом году.
Поздравляем, кстати,
да, поздравляем.
С началом поста.
И, конечно же, хотели поговорить вот на какую тему. Каждый раз, когда начинается пост, огромное количество разнообразных совершенно глянцевых журналов, глянцевых, ну, можно сказать, наверное, глянцевых интернет-ресурсов предлагает, не может об этом не писать, не говорить, и предлагает людям, которые пытаются начать какую-то постную жизнь, кстати, тоже хороший вопрос, что для большинства людей, которые находятся за пределами церковной ограды, но, тем не менее, собираются как-то начинать поститься, наверное, это хорошо. Но вот есть ли какой-то универсальный рецепт для них, во-первых? А во-вторых, это уже многолетнее наблюдение, большинство людей начинают поститься именно вот по такому уставному режиму, который предлагают в основном эти издания, перепечатывая их из самых строгих монашеских правил. Вот почему... Понятно, что это, наверное, не очень хорошо для человека новоначального, но есть ли какой-то универсальный рецепт?
Ну, во-первых, спасибо за доверие. Вы такой, задаете мне серьезный вопрос. И не то, что даже серьезный, а вопрос, он не просто серьезный, а он еще и постоянно, так сказать, обсуждаемый, дискуссионный, с вариантами ответов, что надеяться, что я сейчас дам универсальный рецепт, и мы закроем дискуссию, конечно, не приходится. Есть какие-то вещи, которые, мне кажется, ну, совершенно очевидны, но они, правда, много раз проговорены. Я здесь вот не готов сказать что-то новое, хотя, мне кажется, здесь новое не нужно. Велосипед уже изобретен, и зачем его изобретать еще раз?
Вы знаете, мы сейчас в нашем радиожурнале как раз поднимали эту тему недели, посвященную Великому посту, и вопрос, который звучал в адрес наших спикеров, был таким: а что, как вы считаете, все-таки самое главное, что нужно понимать про Великий пост? Можно ли вам этот вопрос с такой формулировкой адресовать? Именно самое главное, что нужно понимать про Великий пост. Потому что за всей этой мишурой, обсуждением каких-то постных меню у нас зачастую что-то очень важное вымывается.
Ну, вы знаете, мне кажется, что... Я, естественно, могу ошибаться, но мне кажется, что здесь... А пост ведь в целом, что такое пост? Любой, и великий в том числе, это некое подспорье для христианина. Да? Для чего? Не для того, чтобы сбросить вес, естественно, не для того, чтобы, я не знаю, даже что-то изучить, что-то узнать. Да? И даже не просто для того, чтобы чаще бывать в храме, да? А это помощь на его пути ко Христу. Да? Вот что в чем цель жизни христианина? В богообщении, да, в познании Бога, в любви к Богу и через любовь к Богу, в любви к людям. И вот здесь, соответственно, вот этот призыв Христа: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумением своим», вот он, этот призыв мы призваны в своей жизни реализовать, да, так сказать, состоянием, к которому мы призваны, состояние, к которому человек призван, об этом тоже не стоит забывать, называется святость в христианской традиции. Да? Святость не как, так сказать, безгрешность, а как раз-таки путь, начинающийся с понимания своей греховности, да? И понимание, это тоже отдельная большая проблема, отдельный большой разговор, но путь ко Христу. Поэтому пост как время, когда церковь специально, вот специальное время, богослужебное и так далее, дает человеку для того, чтобы ему легче, не сложнее, а легче да, было эту цель использовать. Я, по-моему, уже приводил даже в этой студии эту аналогию, но, с вашего позволения, ее еще раз приведу. Мне кажется, она вот человеку далекому от церкви будет вполне понятна. Вот, скажем, у спортсмена есть цель победить на Олимпиаде, например, да, или там, ну, соревнования любые. Это цель. Цель. Он должен победить. В принципе, понятно, что разные, люди разные, да, и разные спортсмены к этой цели с точки зрения подготовки могут идти по-разному. Но поскольку при этом, несмотря на разность, все люди, да, две руки, две ноги, так сказать, и так далее, вот, то они определенным образом готовятся. Что важно в этой подготовке? Тренировка. То есть регулярные, постоянные упражнения. Они сами по себе целью не являются. Любой спортсмен занимается физической нагрузкой, да, там легкоатлеты своего рода, там тяжелоатлеты своего, но они все занимаются. Это не является целью, физическая нагрузка. Объем бицепсов не является целью, там, да, но это подготовка к чему? К тому, чтобы победить на соревновании. А питание. Важно? Важно, очень важно, потому что можно тренироваться до потери пульса, но кушать в Макдональдсе можно, но будет плохо. Результат, так сказать, сложнее достичь результата. А можно ли надеяться, что ты выиграешь соревнование, только соблюдая режим питания? Нет, конечно. Да? То есть ты можешь прекрасно питаться, все рассчитывать у самых лучших спортивных врачей.
Ну, валяться на диване.
Но при этом, да, валяться на диване, не тренироваться. Вот, значит, сочетание одного и другого, и этого тоже мало, но нужно еще и вот некое... Знаете, недаром даже про спортсменов говорят, спортсмен от Бога. Да? То есть, значит, здесь мы невольно указываем на некое вот действие божественное, ну, невольно, да, и, может быть, даже не вполне прямо. Вот, вот это аналогия, да. Что такое пост? Это время усиленной подготовки, да, вот к тому, чтобы достичь какую-то определенную цель. Цель, она не сводится ни к упражнениям, которые здесь суть будут, молитва, посещение богослужения и так далее. То есть посещение богослужения – это не цель. Это тоже средство, помощь. Да? Вот. А, и молитва, там, утренние, вечерние, там, каноны и так далее. Пост как пищевое ограничение и любое другое ограничение – это очень серьезная помощь. Очень серьезная помощь. А, но это тоже не цель. Тоже не цель. Соответственно, вот это то, что можно сказать универсально, как вы предложили, да. Все остальное очень индивидуально, но я бы сказал о нескольких вещах. Вот как-то в русской традиции нам свойственно бросаться из крайности в крайность. Да?
Ну, да.
Вот мы либо постимся, уж так вот, я имею в виду в плане там, пищевого поста, да, либо другая крайность, говорим, это главное, не ешьте людей и спокойно, так сказать, трескаем мясо там, на там, первой, второй седмице и так далее. Мне кажется, что здесь, конечно, очень важно вот эти общие установки. Да, вот вы говорите, вы сказали, Алексей, что приводят из там, уставов монашеских. Ничего в этом плохого нет. Это можно, человеку нужен какой-то ориентир.
Ну, нужен какой-то возможно, ориентир. Что человек будет ориентироваться на это, начнет все исполнять по написанному, а потом сломается через 3
дня. Да-да-да, но на этот счет народ очень хорошо сказал, пошли дурака молиться, он лоб расшибет, да? Но ориентир ему все равно нужен. Да, это же не значит, что не надо посылать молиться, правда? Поэтому ориентир, вот мне так кажется, опять же, могу ошибаться, да, но вот любой ориентир лучше, чем отсутствие ориентира, да? Потому что вас все равно человек будет спрашивать, а как? И вы обязаны дать, просто вот говорить, ну, это не важно, важно, чтобы вы, это не ориентир. Все равно должен какой-то ориентир. Даже когда вот я читал недавно что-то, поскольку все мы сейчас читаем, но я еще и просто мне и важно, и интересно, и полезно понять, как разные духовники отвечают, разные там люди отвечают на эти вопросы. Ну, кто-то говорит, что дело даже вот не в конкретном, то есть дело в принципе ограничения. Да, вот любишь ты сладкое, значит, ты сладкое не ешь, там, допустим, постом или первой последней неделе вообще, да, или там куришь ты, вот ты стараешься там. Это тоже некий ориентир. Да? Другое дело, что мне кажется, что поскольку все это обсуждается, да, здесь вот я бы все-таки всегда разделял, не сочтите это за такое сознательное усложнение, но вот есть действительно универсальные вещи, да, и здесь, мне кажется, должны быть ориентиры с пониманием того, что дальше человек уже говорит со своим духовником. А то, что человек говорит со своим духовником, не нужно выносить в публичное пространство, потому что всегда существует риск, что это будет воспринимать как универсальный ориентир. Да, вот здесь но... есть это такой тонкий момент вообще в духовной жизни, да, и во всем остальном. Да, условно говоря, ну, кому-то благословил там, священник по тем или иным причинам там, употреблять в пост молоко. Да? Ведь подлец-человек будет из этого делать вывод, а вот ему благословить, значит, и мне можно. Ну, это тоже для кого-то это соблазн. Понимаете, вот опять же, что, это я к вопросу о универсализме. Ведь апостол Павел, вообще, в принципе, все сказано, да, апостол Павел говорит, пища, не, ем я что-то, не становлюсь ближе к Богу, не ем, да, не приближает пища к Богу, не удаляет от Бога. Но если, он говорит, да, я буду есть там, ну, он про идоложертвенное, конечно, сколько я помню, говорил, да, но он говорит, что если соблазняет это брата моего, я не буду есть мясо вовек. Да, ну, мы можем даже есть что-то по благословению, но хотя бы не нужно соблазнять разговорами про это. А вот мне так, ну, вот есть у вас своя мера поста, и есть. Вы доверительно с кем-то можете поговорить, но не нужно об этом говорить как о универсальном рецепте.
Да, ну, там же еще очень важные слова были о том, что если ты ешь, не осуждай того, кто не ест, если ты не ешь, то не осуждай того, кто ест.
Так я поэтому вам говорю, да, что все универсальные ответы апостолом Павлом даны.
А можно все-таки про универсальный момент в этой теме поговорить? А что тогда приближает к Богу? Если пост – это цель приблизиться к Богу, хоть как-то, это время, когда, может быть, мы более интенсивно стараемся на этой дистанции себя проявлять, что тогда приближает?
Ну, я думаю, что если говорить о вот евангельском взгляде, то мне кажется, что можно вспомнить, конечно, критерии плодов, да, что мы человек, и то, что Спаситель сказал, потому все узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь друг к другу. Если мы видим, что чувствуем, понимаем, ощущаем, что мы начинаем как-то меняться, да, что вот это постное состояние, да, оно действительно нас не то, что как я здорово, вот я уже неделю не ем мясо, вот результат поста, это не результат. Это не результат. Да? Вот. А вот, скажем, перед прощенным или в прощенном воскресенье святейший патриарх говорил, когда говорил о прощении, он говорил, что легко просить прощения, ну, вот, понимая, что и вы человеку ничего не сделали, и он вам ничего не сделал. Да, вот как мы сейчас нередко друг у друга просим.
Ну,
вот,
это флешмоб такой, знаете.
Ну, согласитесь же, да, в этом, вроде бы как бы в этом ничего плохого, но уж греха, я надеюсь, что нет, но в этом нет ничего сложного, да. Я причем себя поймал на том, что вот в этом году, вот вам покаюсь, что я вдруг понял, что я там, ну, как-то, что называется, думаю, вот здесь надо попросить, вроде как у друзей, ну, как-то принято, да, вот человек удивится, если ты у него не попросишь, хотя я понимаю, что вроде как бы мы с человеком, вот, о которых я думал, о нескольких людях, да, ну, просто вот скорее традиция, да, и в этом тоже ничего, благочестивая традиция, мы же просим за вольные, невольные там и прочее, но вот я только к концу первой недели понял и вспомнил, что у человека, который реально имеет основание считать себя обиженным мною, да, и которого я, скорее всего, вот обидел, я прощения не попросил. Вот, в потоке вот это, ах, к тому бы отправиться, к тому, что это немножко становится, знаете, вот как формой такого внешнего благочестия, которое само по себе это очень важно, я как раз сторонник внешнего благочестия, вот, потому что это все связано и прочее, но это вот, знаете, элемент такой вот, как спаси Господи, да, вот спаси Господи, вижу, сказать, вот там, и так далее, и тому подобное. Здесь вот очень-очень такой важный момент. Так и что является по результатам? Вот ты чувствуешь, что прошла первая неделя, да, и ты тебе, например, я сейчас условно говорю, да, тебе всегда тяжело справляться с гневом, допустим, не знаю, ты там где-то, я не знаю, там у тебя есть какие-то там подчиненные, или там дома ты нервничаешь. Вот ты понимаешь, что первая неделя поста, ты не приходил после канона уставший и обрушивался со всей пролетарской ненавистью на домашних, а ты вот это вот ощущение, которое ты искренне переживал, действительно, умиление, да, там какого-то духовного подъема в храме, ты вот это чувствуют твои домашние. В силу того, как ты с ними общаешься. Вот это, конечно, результат поста. Безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио.
Придется нам, наверное, от высоких материй перейти к тем вещам, которые мы называем инфоповодами, которые тоже в этой студии с вами обсуждаем. Как раз, наверное, к слову о том, как мы себя начинаем вести на первой неделе поста и почему это так с нами происходит. Я думаю, что люди, которые более или менее пребывают в медийном пространстве, они в теме по поводу того, что у нас сейчас на слуху имена двух священников, протоиерея Артемия Владимирова, протоиерея Дмитрия Смирнова, которые в своем кругу, находясь на своем заседании, высказали свое мнение по поводу, один по поводу некоторых произведений из русской классики, второй по поводу мультфильмов. И после этого в СМИ появились заголовки, что церковь призывает запретить там,
русскую
Чехова,
классику.
Чехова.
Да, было и более,
и русскую классику
больше
даже,
обобщение, видите? Про русскую классику даже было.
Да, и второй пункт, церковь призывает
запретить новые мультфильмы.
Новые мультфильмы. Что, как это возможно вообще?
Вы знаете,
что это
такое? Вот не первый раз, не первый раз мы здесь сталкиваемся с таким классическим случаем псевдосенсаций, созданной медиа. Причем, опять же, не во всех медиа, да, а вот в некоторых, и, к сожалению, в таком верном распространении, как сейчас принято говорить в эпоху интернета и мобайл. Да. Причем, знаете, я хочу надеяться и верить, что это не спланировано в каком-то, так сказать, центре, да, где нажали кнопку, это пошло. Хотя очень похоже на все это. Но просто, что это вот такая особенность СМИ, и это не, собственно, антицерковный выпад, а вот такой вот, к сожалению, такой вот инфотейтмент, да, как говорят, который призван давать броские заголовки, а не призван, так сказать, выверять формулировки, факты и прочее. О чем шла речь? О том, что на состоявшемся уже больше недели назад заседании Патриаршей комиссии по семье, в том числе в своих выступлениях, протоиерей Артемий Владимиров и протоиерей Дмитрий Смирнов коснулись двух тем. Отец Артемий сказал, я говорю уже изучив, так сказать, вопрос, пришлось, он рассказал о недавнем своем общении со школьниками, где ему был задан вопрос по поводу двух произведений, которые в каком-то из методических пособий рекомендовались к прочтению. Бунина и Куприна произведения. И он сказал, что это вот не лучшие произведения этих авторов, объяснил с его точки зрения, почему они не лучшие. Да, там были, так сказать, и серьезные такие эмоциональные оценки, что это мина замедленного действия, если я не ошибаюсь, такую цитату приводили, что это создает определенные образы, там, искажает представление о отношениях мужчины и женщины и прочее. Вот, ну, отец Артемий пастырь, отец Артемий филолог, у него есть опыт преподавания, он высказал свою точку зрения, вот, и сказал, что хорошо бы нашей комиссии обратиться в департамент с просьбой подбирать произведения более тщательно. Но вот из того, что я видел и читал, такова была формулировка. Можно с ним соглашаться, можно с ним не соглашаться. Но нельзя делать то, что сделали некоторые журналисты. Были более-менее корректные заголовки, что в церкви предложили, там, или высказали. Вот какой заголовок, я считаю, как профессионал, как журналист, не как человек корректный, что там протоиерей Артемий Владимиров, ну, вот если уж совсем, да, вот тут не прикопаешься, там критически отозвался о таких-то произведениях. Пожалуйста, вот это приемлемый заголовок. Дальше ситуация, все. Или там предложил более тщательно отбирать. Да? Не может быть слова «церковь». Там... Дальше любая степень обобщения ставит перед журналистом вопрос об ответственности. Совершенно неприемлемый, как искажающий факт, заголовки «церковь», значит, будет бороться за запрещение там, русской классики. «Церковь выступает против преподавания в школах Бунина, Куприна и Тургенева». Значит, церковь, вот это я говорю, вот, к сожалению, я не знал, что вы мне этот вопрос будет задавать, я, что называется, не подготовился, не принес вам, но это легко найти в интернете, очень близко к тем заголовкам, которые давались. Церковь высказала за запрет. И мне пришлось, да, в итоге выступать с комментариями о том, что церковь не собирается запрещать. Или там в церкви пошли такие заголовки по моему комментарию, что в церкви опровергли наличие планов по запрету и так далее. Да? То есть это тоже абсурд. Да? То есть, в принципе, вот какое-то создано СМИ, исключительно СМИ, да, фантомная такая вот опасность, я говорю, нет, этой опасности нет. То есть мы все это с точки зрения духовной брани все объяснимо, первая неделя поста и так далее. К сожалению, поскольку это все наложилось на создание общества русской словесности, о котором, и спасибо вам большое, уже много в этой студии говорилось с разными людьми, и замечательный у вас был эфир с Александром Николаевичем Привалом, который реально рассказал, о чем говорилось на этом заседании, но это все наложилось, и чуть ли не как результат создания общества слова отца Артемия были поданы, хотя он и на заседании не был, и в общество не входит, по крайней мере, пока, да, и говорил это вообще вне контекста. Ну, тут неизбежно.
Это называется прямая склейка.
Да, да.
Монтажная.
Тут имел ли журналист право сказать, что было создано? Имел, конечно, но увязывать так, как увязывали создание этого общества, да, тут можно сказать, да, кстати, вот он может высказать какие-то опасения, да, но тем не менее. Отец Дмитрий Смирнов сказал, из того, что я видел и читал, на что все ссылались, по крайней мере, он сказал, что вот я вообще показываю только там старые мультфильмы.
Ну, вот у меня тут перед глазами прямая цитата, могу привести.
Да, будьте добры.
У меня тоже дети. Мы аккуратно подбираем фильмы, которые очень хорошо посмотреть, а есть фильмы, которые не надо смотреть, а есть мультфильмы, их вообще не надо смотреть, кроме старых, конец цитаты.
Все, да, имеет человек право на это. Слушайте, десятки, сотни, тысячи родителей подпишутся под этими словами. Но поскольку эти родители не обличены саном и, так сказать, просто высказывают это, в том числе, может быть, в присутствии медиа, никогда это не вызовет какие-то громкие заголовки. Здесь опять церковь будет запрещать мультфильмы там и прочее. Мы опять вынуждены давать какие-то опровержения, ну, потому что у нас нет ни механизма этого запрета, ни планов таких по запрету, да. Но почему священник не может сказать, что вот он не рекомендует? А с ним можно не согласиться. Но он же имеет право высказаться, да?
Он, безусловно, имеет право высказаться, но здесь вопрос о том, что будет после. Ну, как мы видим, в данном случае после...
Я с вами согласен, да, и я вам скажу больше. Понимая, как работают коллеги, я, например, будучи лицом официальным и прекрасно понимая, что вот я сейчас, что бы я вам сейчас ни говорил, да, любое мое слово не вами, да, а, допустим, информационными коллегами из информационных агентств, например, из других СМИ, которые слушают, внимательно слушают эфиры на радио «Вера», да, какие, я всегда держу в голове, а какой заголовок и какая новость может появиться вот после этого эфира или там любого другого эфира, в котором я участвую. И прекрасно понимаю, что здесь есть... ну, некая опасность, и ты должен держать в голове. Ну, кто-то, может, в меньшей степени это, сказать, об этом думает, ну, не являясь, не находясь в таком тесном общении со средствами массовой информации.
Вот. Ну, но отец Дмитрий, мне кажется, совершенно не обделен вниманием журналистов.
В данном конкретном случае, вот в данной приведенной вами цитате, я не вижу никакой причинно-следственной связи между этой фразой и теми заголовками, которые были вот, продуцированы целым рядом СМИ, где говорилось о церкви, которая будет добиваться или запрещает смотреть новые мультфильмы.
Я тоже не знаю, может быть, эта цитата вырвана из контекста, в свою очередь. Может быть, вот где поставлены кавычки последние, там дальше ничего отец Дмитрий не говорил. Но тут прозвучало словосочетание «кроме старых», из чего можно, в принципе, сделать вывод, что...
Может, только один вывод, что протоиерей Дмитрий Смирнов не рекомендует своим детям, прихожанам, кому угодно, смотреть мультфильмы, кроме старых. Что должен сделать честный журналист, который собирается на эту тему писать?
Позвонить и уточнить.
Да, позвонить и уточнить, сказать, отец Дмитрий,
как вы относитесь к Хаяо Миядзаке,
например? А какие мультфильмы вы называете старыми? Более того, он должен сказать, отец Дмитрий, а вот, например, там мультфильм наш замечательный про Серафиму,
ну, вот, который... Тоже новое.
Необыкновенное путешествие Серафима.
Вы считаете, тоже не надо смотреть, да? Ну, например. И получить какое-то внятное разъяснение. Все остальное, понимаете, делается это вот, ага, сейчас мы забабахаем. Просто, вот знаете, ну, хочется назвать вещи своими именами. Только так. Сейчас мы забабахаем заголовок, понятно, все это в тренде. Опять церковь лезет. Вот попы теперь, вот вчера они, значит, пытались запретить нашего с вами Тургенева с Бунина. Понимаете, причем это же, почему это искажение нравится? Это не только искажение, вот в первом случае, да, искажение позиции церкви. Это еще искажение и донесение до читателя, слушателя, зрителя совершенно неверной картины того, что происходит в школе. Мы же с вами имели возможность поговорить на эту тему. Проблема не в том, что церковь чего-то хочет изъять. Проблема в том, что сегодня в силу принципа вариативности в современной школе в теории любой учитель, любой, может изъять и преступление и наказание, и войну, и мир. Принять самостоятельное решение, не изучать это.
Потому что нет программы как таковой.
Заголовков хотел сказать. Но вы же понимаете, что когда журналист, ну или там не журналист, а кто-то, ответственный работник Интерфакса, формирует ленту, и вот эти заголовки туда с маленькой, вот где только самая основа дана этой новости с маленьким текстом, все это выставляет на ленту, дальше любой человек, который сидит там где-то в своем собственном средстве массовой информации, должен по-своему этот заголовок как-то обыграть. Ну, я прекрасно помню, как, когда я работал на одной из станций там, в информационной службе, нельзя было выдать в эфир ни одну новость без яркого заголовка, которая в двух словах не раскрывала бы, а там выпуск из 7 новостей, да, и каждый нужно придумать яркий заголовок.
Я вам приведу в качестве контраргумента простую историю. Почитайте заголовки газеты «Коммерсант».
Да, вы
как
его
правило,
уже, да.
Самые удачные заголовки, и, как правило, там никогда нет искажений. Нельзя, да, это сложно, придумать другой заголовок, но нельзя, чтобы этот заголовок искажал новость, чтобы он подавал несуществующую новость.
Я даже помню, что у «Коммерсанта» в рекламной акции была замечательная, наверное, вторая в моем списке по качеству рекламная фишка «Коммерсант прямо в голову». Ну да, вот это действительно прямо в голову.
Ну, не знаю, тут у меня немножко другой список, вот, но я имею в виду, если брать конкретные заголовки. Но я хочу сказать, что сложно...
Нет, это не заголовка, это просто реклама.
Сложно ли придумать заголовки яркие, там, особенно для новостей, особенно... Очень сложно, конечно, потому что, собственно, заголовок в новости повторяет первую фразу новости. Поэтому тут есть ограниченное количество... Просто варианты ограничены. Вы не можете до бесконечности придумать много. Но нельзя искажать. Это не дает вам права искажать содержание. Проблема заголовка, о котором мы с вами говорим, и в случае с отцом Артемием, и в случае с отцом Дмитрием, в том, что большинство тех заголовков, которые были такие яркие, скандальные и прочее, они реально искажали содержание новости.
Но сидит человек, который к церкви не имеет никакого отношения. Он даже на сайте, я не знаю, осталась она или нет, памятка для журналистов на сайте Синфо бывшего, где самые там часто употребляемые церковные термины.
А какая разница, имеет он отношение, не имеет?
Он не имеет, он не понимает, о чем идет речь.
Нет, как, нет, минуточку, послушайте. Не соглашусь. Как он не понимает? Он не понимает, что... Условно говоря, смотрите, здесь простая ситуация. Прекрасно он все понимает. Это вопрос, вот смотрите, это значит, берет, допустим, условно, омбудсман по правам детей. Берет и говорит, а я своим детям... не показываю новые мультфильмы. Считаю, что они вредные, и показывать нужно только старые. И получается заголовок: в российском государстве выступают за запрет новых мультфильмов.
Да, вот это где-то вполне может
это
быть такой прямая, заголовок дадут.
Ну и что?
Я их не защищаю с профессиональной точки зрения.
Так и все. Я именно с профессиональной точки зрения веду разговор. Это не связано с тем, что понимает человек в церкви или не понимает. Это связано с тем, есть у него логика или нет. Или хочет он в угоду красивому заголовку соврать. Или не хочет. Поэтому я и говорю всегда своим студентам, что, ребята, я не верю в тезис об объективности журналистики. Вы не можете быть объективны. Ну, не можете, да? Вот был человек, журналист на заседании общества русской словесности, да? Он может сделать акцент на выступлении там Никиты Сергеевича Михалкова или Карена Шахназарова или Александра Николаевича Привалова. Это его право. Или не упомянуть о том, что выступал Привалов. В принципе, может. Но он не может написать о том, чего не было. Он не может приписать, допустим, патриарху те желания, которые патриарх никак не демонстрировал, не высказывал, а журналисту кажется, что на самом деле вот все это затеяно для того, чтобы церковь имела возможность запретить преподавание в школе Толстого.
Ну, смотрите, я ничего не понимаю в ядерной физике, вообще ничего. При этом мне нужно за 2 минуты сделать новость на эту тему. Ну, я просто новостник сижу, у меня
и
вот в картине дня.
Нет, минуточку, мы с вами говорим про очень простые вещи. Давайте, вот зачем вы моделируете нереальную ситуацию? У нас есть реальная ситуация. Я вам провел прямую аналогию. Вот вы можете ни в чем ничего не понимать. Вы слышите, как человек, как уполномоченный по правам ребенка говорит, например, да, и любой человек говорит, я детям свой мультик не показываю, новые показываю, только старые. Дает ли это вам право при полном непонимании чего бы то ни было сделать вывод о том, что... государство или церковь, которые представляют этот человек, будут выступать за запрет.
Если я разбираюсь в сути вопроса, то не дает.
Если не разбираюсь,
тоже не дает. Но при этом я понимаю. Нет, я.
Ты сам ответил на свой вопрос, Леш. По-моему, надо.
Я просто понимаю людей, которые делают так, у которых там 2 минуты на написание новости, и они ничего.
Нет. Первая заповедь журналиста. Журналист обязан проверять факты.
Вы можете их понимать, но это называется одним простым словом, и других называют профнепригодность. Все, никаких других слов для этого, это профнепригодность.
Мы вернемся к этому разговору. У нас Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».